«Разворот на восток».
Дорогие друзья, и снова в эфире мы, программа «Разворот на восток», ее автор и ведущий Турал Керимов. В этой части нашей программы мы поговорим о том, что происходит на Ближнем Востоке. За эту неделю произошло немало важных и интересных событий, и мы рассмотрим роль Турции в этих событиях. Сегодня с нами в гостях Кямран Гасанов, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН, политолог, эксперт Российского совета по международным делам. Яшар Ниязбаев, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Тура. Добрый день.
Все мы наблюдаем уже третью неделю эпопею по возможному вступлению Швеции и Финляндии в Альянс, в НАТО. И несгибаемую позицию Турции, Реджепа Тайипа Эрдогана и министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглы. Эрдоган сделал в своем стиле очень много заявлений за последние дни и о том, что пока он президент этой страны, его позиция не изменится, как он любит.
Говорить такого рода заявления, мне кажется, ну, это, конечно, с одной стороны, подчеркивает, да, насколько Турция серьезна, но с другой стороны, ставит, ну, неловкое положение, да, потому что это придется как-то объяснять своему электорату. Но это не впервые в Турции, и, наверное, для Эрдогана больше поставлено на кон, насколько это важно, чем как об этом потом будет вспоминать оппозиция, да, и критиковать его.
Помимо этого, он еще сказал, что НАТО – это не организация, куда могут вступать страны, поддерживающие терроризм, и пока Швеция и Финляндия не пойдет на уступки в этом вопросе и не исполнят турецкие условия, они в НАТО не вступят. Кстати, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу тоже не раз в течение этих дней заявлял о том, что позитивных сигналов из Стокгольма и Хельсинки он не видит.
Я, кстати, знаете, вот тоже хотел об этом вспомнить, что вот министр иностранных дел, он и до этого, и вот сейчас тоже он повторил, да, что он говорит, что НАТО – это не просто союз там военного блока, это союз солидарных государств. И вот то, что делают некоторые государства, это не соответствует духу сотрудничества. Но если посмотреть реально на картину, так оно и не соответствовало, потому что американцы вооружают отряд народной самообороны, да, вот этих курдов как раз-таки на севере Сирии, которые враждебны Турции. Да. И хотел здесь напомнить опять-таки вот слова Эрдогана о том, что он уже вписал в эту строчку поддерживающих террористов не только Финляндию, Швецию,
Германию,
Голландию.
Да-да-да, то есть не только кандидаты на вступление в организацию, но и члены этой организации, которые многие годы поддерживают, симпатизируют. И в первых рядах, естественно, это действительно Голландия, Германия, Франция,
это,
Греция.
Это, кстати, создает двусмысленность, да, потому что Швеция и Финляндия, они еще не в НАТО, и тут можно манипулировать, да, то есть если вы поддерживаете, мы вас не пускаем. А как быть тогда с Нидерландами и Германией? Они уже страны НАТО, что их исключать? Турция на это не способна.
Но мне кажется, это одно из условий, которые сейчас Турция пытается внести вот в новую стратегию, да, как раз, которая будет обсуждаться в этом в конце этого месяца, по-моему.
Да.
Вот она как раз-таки хочет внести, вот давайте вот не только будет вот,
не
вот
только
эти новые,
но и старые члены.
Но и старые члены будут как-то соответствовать.
Соответствовать, имеешь в виду, избавляться от глюнистов
и от РПК,
от всех кого-то.
Но мне кажется, это очень нереалистично, потому что это же идеология самой...
Надо сотни людей просто во дворе из Германии.
Да, а мне даже кажется, дело не в этом. Вообще, это же идеология государства. Это же не только как бы вот про права человека, про, не знаю, дружбу, там, не знаю, про свободу слова. Это еще и какие-то дальновидные планы этих государств в отношении там Ближнего Востока. С другой стороны, у Турции же есть тоже свои внутренние как бы проблемы или отношения к вещам, которые не нравятся Западу.
Да.
Например, Запад говорит, а измените вы свою, например, интерпретацию понятия терроризм. Нам не нравится, говорит Запад. Но Турция говорит, это не ваше дело.
Или же избирательную систему.
Да, Турция говорит, это не ваше дело. Здесь то же самое.
Получается, как бы здесь Турция тоже вмешивается во внутреннюю политику стран Европы и заставляет их плясать.
Мне кажется, что просто НАТО, ну, Соединенные Штаты и европейские страны не были готовы к тому, что игра с Турцией в какой-то момент перестанет быть игрой в одни ворота.
Это, кстати, очень важный момент, да. Почему? Потому что они могли определять политику, они могли определять какое-то отношение. То есть мы старшие братья.
Плюшки у нас в руках, да, если хотите эту плюшку соответствовать.
Да, да, да.
Принципам.
А тут вдруг появляется Турция, которая говорит, нет, подождите, вы не можете диктовать, потому что мы вот все это время терпели, но
просто
теперь у нас
знаешь,
есть возможность.
Хитрость, да, то, что вот Турция, например, сколько лет пытается вступить в Европейский Союз, до сих пор ее не приняли. А в НАТО Турция, кстати, была принята в числе первых стран. То есть вот сформировался НАТО
первая
при первом
волна
расширении, да, Греция, Турция.
Кстати, мне кажется, в этом свете надо бы отметить еще то, что Вашингтон не очень сильно вмешивается в этот процесс переговоров. Видимо, для того, чтобы не потерять лицо, получив жесткий отказ. Была новость о том, что Байден призвал Столтенберга обеспечить солидарность всех союзников в НАТО, и что он считает расширение НАТО возможным только при учете вопросов, касающихся обеспечения безопасности всех союзников по
и
НАТО.
И что он сделает? Он просто начнет отбирать оружие у YPG?
Если честно, мне кажется, что этот вопрос может затянуться на год. Я скажу почему. Потому что Вашингтон надеется, что Эрдоган не переизберется.
Ну, кстати, это один из важнейших как бы таких критериев.
И поэтому Вашингтон не идет как бы на пролом.
А в Турции, наоборот, как раз-таки идет на пролом. И самая главная цель уже в Турции, по крайней мере, обозначали, да, некоторые эксперты из зарубежных, в том, что цель Турции — посадить за стол переговоров Эрдогана и Байдена. Только там они лицом к лицу, сидя за одним столом, смогут, да, договориться, потому что Эрдоган скажет: смотри, ты не мешаешь мне, я побеждаю на выборах. А чтобы победить выборы, мне нужна операция на севере Сирии. Как мы знаем, на севере Сирии сейчас США высказались уже по нескольким каналам.
Что это не способствует безопасности в регионе.
Да, что это угрожает американским военным.
Просто Урал отметил, что именно по вопросу вступления Финляндии и Швеции как бы американцы не сильно прессуют турок. Да? То есть по Сирии у них есть какая-то четкая позиция, а здесь они как-то через Столтенберга действуют. Да? То есть Столтенберг тоже сделал заявление, что Турция важный участник НАТО. То есть они гладят, так сказать, Эрдогана по голове, да, чтобы его немножко задобрить. Но мне кажется, вот именно условия того, чтобы Турция согласилась принять Швецию и Финляндию, это даже не обязательно именно спецоперация в Сирии. Мне кажется, они ее и так проведут. По-моему, в твоем телеграм-канале был список требований, да, Турции. Там отмена санкций за С-400, продажа F-16, там возвращение в программу участия истребителей F-35 и так далее. То есть им важно именно вот снять вот эти санкции, тем более сейчас с экономикой мы знаем, что не очень хорошо.
Да, есть, конечно, несколько требований. Некоторые обсуждаются открыто, а некоторые за закрытыми дверями. Есть такое, да. И, например, экономика – это в первую очередь, потому что турецкий избиратель, даже если будет какая-то короткая там победоносная война, да, в которой Турция победит, и досрочные выборы в связи с этим объявят, то экономические проблемы, они очень сильно влияют на турецкого избирателя.
То есть в этот раз это может не сработать?
Это сработает, если очень за краткосрочный период проведут досрочные выборы. Допустим, если вот эта операция, она будет длиться столько месяцев, за сколько можно будет объявить досрочные выборы и провести их. А оппозиция говорит, это будет ноябрь.
А если я не ошибаюсь, вот предыдущая операция, я вот точно сейчас не помню, там «Источник мира», да, «Оливковая ветвь», они как раз проходили вот как раз-таки в выборный
2018,
период. 2018. И тоже досрочные выборы
были. Ну, да, электоральные циклы в этот момент совпадали с электоральными циклами.
То есть он подбирал.
Ну, там есть операции все-таки, по-моему, да, которые действительно они были необходимыми. Которые, я считаю, например, этот щит Евфрата, он действительно был такой ключевой и такой определяющий, да, существование дальнейшее Турции. Это, ну, для как в Турции это интерпретируют.
Но это было против ИГИЛ.
И не только. Потому что если бы Турция не провела эту операцию, да, это первая
тогда
операция.
Тогда бы
курдские кантоны
они бы объединились. И все, там уже Турция...
Создали бы сплошной пояс на границе.
Да, да. И Турция уже не могла... Тогда бы был создан вот этот западный Курдистан, и Турция просто уже ничего не смогла бы сделать здесь. А это стало бы прецедентом для ее внутренних сепаратистов.
Ну, раз мы плавно перешли к вопросу о готовящейся, и теперь уже Эрдоган, мне кажется, расставил точки над «и», он сказал уже совершенно точно, что вот мы готовимся провести эту операцию, но он ограничил впервые, мне кажется, в своих выступлениях вот по поводу, касательно этой намечающейся операции, он ограничил географию этой операции и сказал, что это будет западный Фрат.
Тель-Рифат и Манбич, по-моему, да?
Да, да. Это та самая территория, которую контролируют как раз курды, шефствуют которых, в свою очередь, и бенефициарами которых являются Соединенные Штаты. Ну и относительно 3 года назад очень явно и открыто, а сейчас относительно издалека и Франция.
Я чуть-чуть поправлю. На самом деле, вот именно западный участок, это зона ответственности
Россия,
а Россия как раз.
Россия.
То есть там были наши наблюдатели.
Россия в 2019 году ввела туда военные патрули для того, чтобы создать тампонную зону, то есть вот эту линию соприкосновения между демократическими силами Сирии, прокурдскими так называемыми, и турецкой армией, которая проводила в тот момент, если не ошибаюсь, очередную стадию операции «Оливковая ветвь», для того, чтобы контролировать и не допустить дальнейших столкновений на линии соприкосновения. Но эти регионы находятся под непосредственным контролем именно курдских сил. Турция не высказывала претензий по поводу российского присутствия там.
А претензии, ее нет как претензии, как присутствие. Там
да,
есть, там
претензии
есть...
к тому, что делают проамериканские курдские силы непосредственно.
Все же, Манбидж, армии были там заменены как раз-таки. Он был контролируется американцами. когда Турция проводила операцию «Источник мира», да, последний был, а потом еще был этот весенний щит, это был другой.
Выдлебе.
Это было, да, в Идлибе. И вот, когда я был «Источник мира», тогда американцы ушли из Манбиджа и туда приехали. Ну, я не думаю, что там прям российская армия.
Наблюдатели.
Там, да, есть российские...
Российская военная полиция, вот то, что,
да,
то, о чем я как-то
да,
сказал.
Они есть, да. Но теперь, мне кажется, вот как раз-таки 8 июня же будет встреча, да?
Да.
Мне кажется, вот эта тема, она будет обсуждаться.
То есть там именно влияние России. А вот Турал, наверное, имеет в виду, что геополитически, так как курды являются,
конечно,
союзниками США,
да,
в любом случае, если Турция даже там проведет операцию,
именно
все равно
об этом идет
сталкивает
речь.
Турок то есть с американцами.
Россия там присутствует в лице российской военной полиции на линии соприкосновения турецких сил, которые проводили и остались после операции, и курдских сил под патронажем Соединенных
Еще
Штатов.
Еще давай обратим внимание, Россия там находится в интересах Дамаска.
Конечно.
А там, где находятся американцы, они находятся в своих интересах и интересах курдов. То есть это разные вещи.
То есть у России цель, чтобы Сирия была единой,
я могу, да, я могу ошибаться, но мне кажется, что больше всех о территориальной целостности Сирии, помимо самого Дамаска, говорят как раз в Анкаре и в Москве.
Конечно.
А вот в Вашингтоне я как-то вот не очень, мне кажется, часто слышу.
Ну, во-первых, они открыто,
заявления.
Трамп же, он же открыто говорил, как мы оттуда уйдем, если там нефтяные вышки там и так далее,
да
месторождения.
Не только Трамп. Три недели назад, в начале мая, американцы заключили же новые контракты на торговлю с восточным Евфратом, да, с территориями за Евфрате, где как раз в основном и находятся курдские силы.
И они, кстати, сейчас укрепляют там свои военные базы. Даже такая вот информация проходила в СМИ. Они готовятся.
Но, с другой стороны, опять же, промежуточные выборы в Соединенных Штатах и напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе с Китаем. Очень сильно активизировалась сейчас американская политика на этом направлении. Украинский кризис, где все происходит не по плану США и союзников США, там, не знаю, Вашингтона, Лондона, Брюсселя, Берлина и так далее. Можно это перечислять. И здесь уже даже вопрос не безопасности, как мне кажется, курдов в Сирии или же расстановки сил в Сирии или же турецкого участия, российского участия, а вопрос того, что американцы понимают, что давление на них, все их действия привели к тому, что сейчас на всех участках, в тех странах и в тех регионах, где американцы годами создавали кризис, они получают так или иначе отпор. И для них, наверное, особенно обидно, что это происходит в самой Сирии в данный момент от союзника по НАТО, опять же, Турции.
Я, кстати, в какой-то западной газете, сейчас точно не вспомню, ряд прям игроков пересматривает мировой порядок, да, который складывался после Второй мировой войны, который соответствует там принципам демократии, суверенитета, то, что вот американцы там проповедуют. И там вот такой ряд, да, там Асад, Эрдоган, Путин, Си Цзиньпин. То есть по всем фронтам все, что происходит, да, то есть Россия в Украине, это против Америки, да, против ее, их представления о мировом порядке. Сейчас Турция, да, открывает, можно сказать, второй фронт против США в Сирии. Неизвестно, что там с Тайванем, да, будет, если китайцы там активизируются, то есть это уже будет третий фронт, и американцы просто не вывезут одновременно бороться со всеми подряд.
Не только западная пресса об этом пишет, но и в некоторых западных столицах происходят мероприятия, которые поддерживаются и вполне себе даже культивируются официальными органами этих стран. Например, в конце мая в столице Норвегии Осло прошел форум свободы, где участникам...
Топтали флаги.
Да, да, участникам, ну, не флаги, а портреты, да, участникам дали возможность пройтись по главным тиранам современности, как их там называли. Кто был в этом списке, да, я прямо сейчас перечислю. Это президент России, естественно, Владимир Путин. Как же, наверное, да, без России, как главного мирового зла в их представлении. Асад, президент Сирии, президент Венесуэлы Мадуро, руководитель Китая Си Цзиньпинь, Ким Чен Ын, его тоже не забыли. И, внимание, руководитель страны, которая является одним из ключевых членов НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган.
Угу.
То есть,
а были,
мне кажется,
стрельбы,
все, этим
помню,
все сказано. Да,
пару
тоже в Норвегии.
Лет назад, да. Тоже в Норвегии.
Да, да, да.
Стреляли, тренировали, стреляли в портреты Ататюрка и Эрдогана. Тоже вызвало в рамках НАТО огромный
Самое
скандал.
Самое смешное, что как бы Ататюрк и Эрдоган себя же противопоставляют, Ататюрк, да, то есть...
Да, то есть там какое-то несоответствие получилось.
Западный человек здесь такой восточный тиран, но для них это одно и то же. То есть что тогда Турцию не пускали в Евросоюз, что сегодня. То есть они все равно рассматривают это как вот отдельно такой историко-культурный, да, феномен. То есть это мусульманская страна так или иначе со своими интересами. Чем сильнее укрепляется Турция, да, тем больше у нее претензии на свое историческое прошлое. И здесь и Мави Ватан, да, и другие проекты.
Об этом мы поговорим еще.
Кстати,
да,
интересно, что в Турции все еще не теряют надежды на членство в Евросоюзе. И вот на днях тоже было заявление о том, что Турция якобы это одно из требований тоже, ну, как бы возобновить вот эти, не то что требования, а это уже вот желание Турции, потому что они же тоже понимают, что есть реалистичные требования, да, все-таки одно
дело. Ну, им еще без виз, да, не реализовали, таможенный союз
это,
без
это,
виз.
Да, это как раз то,
там
что происходило
вопросов, да,
да. в 2015 году, да, в 16-м, вот, 15-м больше, да. Кстати, не было подписан без виз, Турция выполнила все требования из 70, кроме там 5-6, что ли. И вот одно из них было как раз-таки определение понятия терроризм. То есть западному миру, Европе вернее, да, а точнее вернее, не нравилось понятие определения терроризма в Турции, потому что там на самом деле немножко
там
широковато.
Там реформа судебной системы.
Да.
И ключевой, наверное, вопрос внешнеполитический в разрезе многолетнего вступления, да, Турции в НАТО – это кипрский вопрос. Но об этом мы тоже еще поговорим, если вернуться к теме нарушения глобального порядка и мировых правил. За последние 20 лет очень сложно найти примеры, которые можно описать как нарушение международного права, каких-то договоров, которые основывают нынешний миропорядок, грубое нарушение общепринятых, опять же, правил дипломатических отношений, невмешательство во внутренние дела или же там военной агрессии со стороны Китая, России, Турции и других стран, которые коллективный Запад, Соединенные Штаты, европейские страны считают главными нарушителями. Но я сейчас не буду говорить про Францию, Британию, которые отличаются особым подходом, да, в этом смысле. Если, опять же, посмотреть в ретроспективе последние 20-30 лет политики Соединенных Штатов, то там список, ну, прям очень-очень большой.
Очень некороткий.
Это и Балканы, это и Ирак, это и Афганистан, это и Ливия, это и Сирия. И другие решения, которые приводили к очень-очень большим кризисам международным. И вот сейчас мы видим, как в обход этих механизмов нарушения глобального порядка, как мне кажется, строятся другие механизмы, основанные на тех самых международных принципах и правилах, которые закладывались и укреплялись после Второй мировой войны, а в частности роли ООН. Все то, что я сейчас перечислил, практически все эти действия, да, Соединенных Штатов, они были осуществлены в обход ООН.
Угу.
Мандатов на какие-то военные операции или иные гуманитарные, как в Вашингтоне говорили, мероприятия ООН не выдавала. Но сейчас ООН, Россия, Турция пытаются выстроить механизм, опять же, который касается вопросов глобального порядка. Например, мер, которые могут предотвратить надвигающийся просто семимильными шагами глобальный продовольственный кризис. Я сейчас говорю...
А вот до продовольственного кризиса, если позволишь, уточню, да, вот вопрос такой. Вот ты говоришь, раньше был такой порядок, американцы его нарушали, да, там, это согласен с этим. И Россия с Турцией и другими странами хочет выстроить механизм. Вот интересно, а где вот рамки этого механизма? То есть есть какие-то...
А вот я как раз к этому и веду, что апеллируют так ООН, который как раз Запад и США активно пытаются отодвинуть. Но мы сейчас видим, что...
То есть реанимировать роль ООН?
Роль ООН в реанимации не нуждается, потому что ООН само по себе, оно функционирует. Есть ряд стран, которые перестают признавать ООН как конечного арбитра, да, принятия тех или иных решений, реализации там, тех или иных мер. И вот сейчас Анкара и Москва пытаются показать всем, что вообще-то изобретать велосипед не нужно. И если бы наши оппоненты, бывшие партнеры, ныне недружественные страны, собственно говоря, пользовались теми механизмами международными, которые уже давно существуют, то никаких бы кризисов на самом деле не происходило бы. А те, которые есть, можно было бы решить. И вот сейчас это, как мне кажется, я действительно это так вижу, попытка продемонстрировать всем, в том числе и тем странам, которые заняли нейтральную позицию по отношению ко всем перечисленным нами кризисам, да, и на Ближнем Востоке, и вокруг Украины, и в Индотихоокеанском регионе, да и вообще везде, как бы, где американцы поддерживают демократию или там свободную торговлю, или что они там еще постоянно пытаются продвигать ценности какие-то глобальные и прочее. Ну, в общем, за все хорошее и против всего плохого. Все эти страны, они действительно понимают, что ни Европа, ни США ничего не сделали для того, чтобы предотвратить последствия тех своих действий, которые привели к этим кризисам. А разгребают это в итоге кто? Опять Россия, Турция, ООН и Украина. Но Украина является как бы первоисточником происходящего, поэтому здесь она как бы...
Проблема в том, что они просто снимут потом хороший фильм, он распространится по всему миру, и опять виноваты будут совсем другие
вообще,
страны.
Да, не, ну такие примеры есть. Мы знаем, как Джон Рэмбо выиграл войну в Афганистане, например, в Голливуде. А на самом деле все было наоборот.
А все сводится к тому, что как вы это преподнесете. Здесь же информационная война, она очень большое влияние имеет. И сейчас Голливуд достаточно снять пару фильмов, да? Там.
Ну, я тебе так скажу, голодающий голодающие дети Африки, да, как было раньше принято, в общем-то, применять этот термин, голливудскими фильмами сыты не будут. А если Россия и Турция смогут вывести продовольствие, которое заблокировано по воле Запада и Украины, и не может попасть на мировые рынки, и уже как бы там подсчитывают
а
сотни миллионов...
на Западе?
Я, кстати, скажу, очень интересно, что турецкая позиция, она такая. Я вот посмотрел, я не видел это в российских СМИ, даже сам я вот в Телеграме вроде все пишу, об этом не написал. Читаю сам тоже сводки, да, они же определенные темы выставляют. А тут я решил посмотреть интервью Чавушоглу и удивился, потому что он прям и говорит следующее, что вот этот продовольственный кризис, вывоз зерна, ему препятствует несколько причин. Первое – это эти мины, которые находятся насыпаны там.
Да.
Их нужно собрать, это раз. Второе – нет гарантий для России, он говорит. Потому что Россия договорится, она хочет, она пытается договориться с Украиной. И он, кстати, он интересную еще вещь сказал, что и Украина тоже сейчас намерена договориться. То есть какие-то переговоры в этом плане будут. Но нет гарантии, что кто-то начнет передавать, там, перевозить после того, как каналы будут открыты, вооружение. И Россия этого не хочет.
Мне кажется, что одна из основополагающих мер, которые предполагает этот механизм, это то, что гарантом выступит та сторона, которой и Киев, и Москва доверяют сейчас. Это как раз вот роль Турции.
Турция может сыграть здесь роль, да, действительно.
Именно к этому они...
И вот, может, этим обусловлено вот это, да, объективный анализ турецкой стороны, что они говорят, там, виновата Россия или Украина, или там США и так далее. Она пытается найти такой выход, и она говорит, смотрите, вот есть... несколько моментов. Мы с ООН этот вопрос пытаемся решить, то есть Турция и ООН, как нейтральные, да, страны. Но есть гарантии, в которых нуждается, например, каждая, например, вот Россия в том плане, что да, она допустит вывоз зерна, она может позволить некоторые вещи, но как...
Но при этом эти коридоры транспортные не будут использованы для того, чтобы ввозить...
Вот этот механизм должен выработаться, и после этого уже может начаться какая-то...
Вот 1 июня, я, кстати, вот тут читал информацию зампредседателя Партии справедливости и развития, да, правящей партии Турции Эвкан Ал, предложил, что корабли военно-морских сил Турции могут сопровождать суда с украинским зерном в Черное море и проливе Босфор. То есть на турецких кораблях будет конвоироваться этот груз, который идет из Украины, дальше распространяться. То есть тут уже вопрос, как бы, будет ли Россия доверять этим конвоям, да, турецким, что на них не будет передано оружие. И в свою очередь, ну, я думаю, Украина с этим согласится, да, потому что Украина с Турцией очень хорошие отношения.
Здесь есть фактор, который на самом деле в пользу турок играет, потому что Турция с первых же дней, в общем-то, воспользовалась своим правом в рамках конвенции Монтрео и закрыла Черное море для кораблей тех стран НАТО, которые не являются черноморскими странами, поэтому, мне кажется, здесь у них есть в этом смысле преимущество. Ну и, наверное, еще один, да, важный момент, ответ на который, вот о чем Камран говорил, мы узнаем после 8 июня как раз, после визита министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова в Анкару. Как вам кажется, насколько вообще, в принципе, после окончания украинской истории, украинского кризиса, возможно новое обострение между Турцией и Европой именно по поводу того, что турки все равно, вот там, допустим, отказались полностью от российских поставок, но все равно поставки идут через Турцию. И все равно зависимость вот эта вот, хочешь не хочешь, от Турции имеется, а это же основной момент, и вот этот вот газопровод, который не состоялся, Израиль, Греция, Кипр, да, Истмет, американцы поддерживали, потом сказали, нет, мы не хотим, а теперь вот визит был.
Мне кажется, вот чисто политически, да, действительно, то, что вот происходит в Украине, это воспринимается Европой как такая больная точка, да, на теле Европы, на границах Евросоюза. И в такой момент для Европы очень опасно наживаться дополнительными врагами. То есть даже вот несмотря на всю остроту этой темы с курдами, да, с Швецией, там, с Сирией, все-таки они делают, как я понимаю, максимально стараются сдержанно, и тут посредничество Столтенберга. И поэтому я думаю, на данной стадии они будут все-таки пытаться задобрить Турцию, пока происходит этот конфликт. И этот конфликт не на 1-2-3 месяца, да, и даже не на год. Это уже такой окончательный поворот в истории, мне кажется. То есть Россия и Европа, они прям пошли по разные стороны баррикад, да, и в этой ситуации, я думаю, все-таки Евросоюз будет пытаться сотрудничать с Турцией, использовать ее энергетические возможности, да, в качестве транзитной страны. Тут в первую очередь надо говорить о проекте ТАП-ТАНАП, да, который, кстати, сейчас в западных СМИ активно его, можно сказать, пиарят. Говорят о том, что Азербайджан может увеличить газодобычу и поставить свои энергоресурсы через турецкую территорию. Но что касается средиземноморского газа, да, то там очень много конфликтов. Там Греция, Израиль, Египет, Кипр. И мне кажется, очень сложно будет вести разработку и транспортировку.
О том, что будет дальше и как будет развиваться ситуация в Восточном Средиземноморье, какие потенциальные конфликты имеются в этом регионе, что происходит между Турцией и Грецией, как будет решаться кипрский вопрос и кому достанутся углеводородные богатства на шельфе Восточного Средиземноморья, мы узнаем после короткого выпуска новостей. Оставайтесь с нами. Спасибо.